Азан.кз представляет.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Иншаллах, по воле Аллаха Субхану ва Тааля, продолжаем дальше уроки, посвященные акиде по тексту имама Абу Джафара ат-Тахави. На прошлом уроке мы остановились на словах «Инна ляха тааля вахидун ля шарика ля» — «Всевышний Аллах один, единственный, и у Него нет сотоварищей». И сказали о том, что самым первым, о чем должен знать человек в этом мире, является познание Аллаха и уверование в Него. Имам Абу Джафар ат-Тахави сказал: «Инна ляха тааля вахид» — «Всевышний Аллах один». Слово «один» обозначает, что у него нет сотоварищей. И слова «ля шарика ля» имама Абу Джафара ат-Тахави были сказаны в поддержку, в виде продолжения предыдущих слов. Не для того, чтобы открыть его значение, а для того, чтобы поддержать. Само слово «вахид» обозначает «единственный», не имеющий сотоварища. А слово «ля шарика ля» является словом, поддерживающим его. Некоторые выдвинули предположение, что слово «ля шарика ля» было сказано в качестве пояснения, объяснения слова «вахид». К этому вопросу в последующее время мы подойдем ближе, иншаллах. Как мы и говорили, слова «ля шарика ля» обозначали не объяснение, не разъяснение, а они поддерживали по смыслу слова «вахид». Например, если мы скажем аят «куль хуваллаху ахад», то в этом аяте Всевышний Аллах говорит нам о том, что у Него нет никаких сотоварищей. Также и слова «Инна ляха тааля вахид» обозначают, что Всевышний Аллах один, и у Него нет сотоварищей. В арабском языке слово «шарик» — «ширк» — обозначают «объединиться в чем-то». Об этом сказали многие имамы, имам Забиди в «Шархаль-Камус», а также другие ученые науки арабского языка. В основе слова «шарик» обозначает товарищество, объединение двух или больше сторон в чем-то одном, и у них есть определенные права в чем-то. Например, когда у нас говорится «товарищество», мы понимаем, что у фирмы есть определенные акции. У кого-то 10%, у кого-то 20%, у кого-то 30%, у кого-то 50% от доли и так далее. Или же, например, все акции принадлежат кому-то одному, то есть здесь несколько сторон объединяются в одном. Когда люди предаются товарищи Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, они делаются товарищами, созданные Аллахом. Например, мушрики, язычники, признавали у своих идолов такие качества и сифаты, атрибуты, принадлежащие только Аллаху Субхану ва Тааля, как управление миром, приносить пользу или причинять вред. Таким образом, сделали своих идолов сотоварищами Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, слова «предание сотоварища» обозначают дать созданным творениям Аллаха качества и сифаты, принадлежащие Аллаху, а затем посвятить свое поклонение, просить помощи у них и так далее. Даже если этот человек не будет поклоняться им, но в сердце присвоит эти качества, сифаты, кому-то другому, кроме Аллаха, то это уже будет считаться преданием сотоварища Аллаху. Ученые выяснили несколько видов предания сотоварища Аллаху. В них иногда приходит вопрос о «ширкуль-асбаб», то есть «предание сотоварищей в причинах». Например, если человек будет считать, что определенная вещь сама по себе может принести как пользу, так и вред, то это уже будет считаться преданием сотоварища Всевышнему. Иногда, когда у человека имеются болезни, вызванные духовными проблемами, но человек продолжает упорствовать, тратя время и средства на препараты и обожествляя медицину и лекарства, думая, что они им помогут, забывая, что все от Аллаха, это уже будет считаться преданием сотоварищества. Человек должен знать, что все хорошее и плохое от Аллаха, и ничто на этой земле не происходит без воли Аллаха. Тогда он не будет привязывать свое сердце ни к чему другому, кроме Аллаха. Люди предали сотоварища Аллаху, дав какие-то качества, присущие только Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, его творениям. Ученые также говорят, что в основе предания сотоварища Аллаху лежит уподобление чего-то другого Аллаху. Или же уподоблять Аллаха чему-то другому. Например, когда человек поклоняется идолу, он уподобляет его Аллаху. Под словом «уподоблять» имеется в виду уподобление не во внешних признаках, а в качествах. Ученые говорят, что под ширком лежит болезнь ташбих, то есть уподобление Аллаха. Уподобить Создателя созданным и уподобление созданных Создателю является предаванием сотоварищей Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Мушрики, давшие качества и сифаты, принадлежащие лишь Аллаху своим идолам, уподобили созданных Создателю. Также есть заблудшие группы, давшие качества созданных Создателю. То есть здесь говорится о предании тела, органов, созданных Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Они есть как в исламе, так и вне ислама. То есть сказать, что Всевышний Аллах чист от наличия сотоварищей, происходит от очистки понятий уподобления Создателя созданным и уподобления созданных Создателю. Всевышний Аллах один в предметах, в качествах и действии. Когда человек примет это сердцем, то он примет в своем сердце убеждение о том, что Аллах единственный Создатель, и у него нет сотоварищей. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «Аллах один». А также, если смотреть другие множества аятов, то мы видим, что Аллах везде установил то, что Он является единственным Создателем. Также пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, в своих хадисах остерегал людей от предания сотоварища Аллаху. В хадисе, который передал нам имам Бухари от пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивается: «Какой грех является самым тяжелым?» Было отвечено пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует: «Сравнить что-то со Всевышним Аллахом, создавшим тебя. Предание сотоварища Аллаху». Пусть даже это будет не полностью сравнением чего-либо с Аллахом. Пусть будет наполовину, пусть даже в мельчайших каких-то проявлениях это уже будет считаться преданием сотоварища Аллаху. Когда человек будет убежден в том, что все хорошее и плохое от Аллаха, что лишь Аллах, дарующий пропитание, тогда у него будет полноценное поклонение. Относительно этого вопроса, если бы Аллах дал что-то своим созданным, и спрашивать это у человека, зная, что его ему дал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, то это не будет преданием сотоварищества Аллаху. Например, пойти к какому-то богачу и попросить у него дать свое имущество, то в своей основе эти слова не будут предавания сотоварища Аллаху. Если углубиться, то кто дарующий это богатство человеку? Например, пойти к какому-то врачу и попросить его вылечить тебя. Если ты говоришь эти слова с правильным убеждением, с правильной верой, то эти слова не будут являться преданием сотоварища Аллаху. Также, например, попросить кого-то помочь, что-то поднять и так далее, то это не будет словами, противоречащими аяту «лишь тебе повинуемся и лишь у тебя просим помощь». Если ты будешь знать, что это Аллах наградил его такими качествами, и его помощь приходит к тебе лишь по воле Аллаха, то твои слова не будут являться предаванием сотоварища Аллаху. Также есть кое-что относительно этих вопросов. Один из имамов, сейчас забыл его имя, написал стих, хваля пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В этом стихе он говорит: «О любимый пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у которого я прошу, когда не остается никого, кто бы мог помочь». Эти слова я услышал в одних уроках шейха Мухаммада Саида Рамадана Аль-Буты, да помилует его Аллах. И когда эти слова услышали наши братья-саляфиты, они сказали слова: «Да простит Аллах». Что это за слова предавания сотоварища Аллаху? Шейх Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бутыр, рахмухуллах, говорит относительно этого вопроса, что здесь имам описывает состояние в день суда. В хадисах самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, пришло, что люди пошли к пророку Нуху, мир ему. Он сказал, что недостоин этого. Пойдут к Ибрахиму, алейхиссалям. Он также ответит, что недостоин. После того, как обойдут всех пророков, придут к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и он проявит свое заступничество. То есть, имам возвеличивает пророка, да благословит его Аллах и приветствует, исходя из этого события хадиса. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сам говорит об этом в своем хадисе, что такое произойдет. Поэтому у нас в акиде Ахлюсуна Вальджамаа пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является обладателем заступничества. Также поднимается вопрос о дозволенности просить у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, проявить заступничество за него. В этом вопросе шейх Мухаммад Саид Рамадан Аль-Буты говорит: «В нашей акиде Ахлюсуна Вальджамаа просить у кого-то то, что ему даровал Аллах, не будет являться предаванием сотоварища Аллаху». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является обладателем права заступничества за свою уму. Поэтому слова «О любимец Аллаха, прояви ко мне свое заступничество» не будут являться преданием сотоварища Аллаху. Есть ученые, которые говорят, что для того, чтобы не запутать людей, было бы правильным сказать: «О Аллах, сделай посланника заступником для меня». Это является спорным вопросом среди наших ученых. И основа этого вопроса лежит в том, что можно ли просить у кого-то то, что ему даровал Всевышний. Если брать в основу это правило, то просить «О, Мухаммад, прояви заступничество за меня» не будет являться предаванием сотоварища Всевышнему. Если смотреть на слова наших ученых, например, есть книга «Аль-Асхар» имама Навави, рахимахулла, которую он привел слова, произносившие во времена зиарата, посещения могилы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Эта прекрасная книга посвящена вопросам, в какое время, какой зикр, поминание нужно совершать. В ней он посвятил главу теме «Зиарат могилы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». После, когда эта книга появилась в продаже в Саудии, издатели изменили название книги на «Зиарат мечети пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Редактором, который записывал каждые моменты, где были написаны эти хадисы в какое-то время и так далее, был шейх Абдул-Хадыр Арнаут, рахимахуллах. Шейх Абдул-Хадыр Арнаут, албанский мухаддис, хадисовед-ученый, придерживается мазхаба Ханбали, жил в Сирии и ушел из жизни в Сирии. В общем, у нас есть 4 ученых из Албании. Шейх Абдул-Хадр Арнаут в каких-то отдельных вопросах не выступал оппонентом против Ахлюсуна Вальджама, в том числе против ашаритов и матуридитов. А кроме него шейх Вахби Сулейман Гавиджи Аль-Альбани, шейх Шуайб Аль-Арнаут, да помилует его Аллах, были учеными ханафитского масхаба. Шейх Вахби Сулейман Гавиджи Аль-Альбани был специалистом науки фикх. У него есть множество книг. Покинул он этот мир пару лет назад. Шейх Шуайб Аль-Арнаут также был ученым ханафитского масхаба, мухаддис. Если не ошибаюсь, то где-то 5-6 дней назад он покинул этот мир. Пусть Всевышний помилует его. Аминь. Шейх Наср Аль-Бани. Относительно этого ученого есть большие спорные вопросы. Это 4 известных албанских ученых. Арнаут — это старое название Албании. Шейх Шуайб Аль-Арнаут написал тахкик, пояснение этой книги. Шейх Мухаммад Аввама, да хранит его Аллах, рассказывал, что когда он посмотрел книгу после ее издания и увидел, что они изменили главу «Польза зиарата могилы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует» на название «Глава о зиарате мечети пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует» и его польза, он позвонил шейху Шуайбу Аль-Арнаута и сказал, что это научное злоупотребление. Насколько бы ты ни признавал ученого, изменять его же книгу нельзя. Вопросы, в которых ты с ним не согласен, ты можешь написать внизу, как свой отзыв. Но брать и изменять слова в его книге является злом. Также наши братья-саляфиты относительно слов Абу Ханифа совершили научное зло. Всевышний Аллах без закрепления на месте и зависимости вознесся над Аршем. Здесь слово «вознесся» они передали на «закрепился над Аршем». Шейх Шуайб Аль-Арнаут сказал, что он не имеет никакого отношения к этому изменению, что он всего лишь написал «тахкик», а дальше они сами изменили, и что он не согласен с этим. Есть письменное доказательство, где он опровергает свою причастность к этому изменению. В основе, этот человек не может совершить такое зло в отношении религии или науки, потому что научное зло является харамом. Изменять чьи-то слова, присваивать кому-то слова, которые он не говорил, все это является злом. А насчет правильности посещения могилы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сказали многие ученые. Если человек, который глубоко хочет изучить этот вопрос, посмотрит книгу имама Аль-Кадият, рахимахулла, Ашифа Батарифи Хаку Аль-Мустафа, то может изучить этот вопрос углубленно в этой книге. Если вы будете просить кого-то, зная и веря в то, что основная помощь от Аллаха, риск от Аллаха, не будет являться предаванием сотоварища Всевышнему. Имам Абу Джафар ат-Тахави после слов «У Всевышнего нет сотоварища» говорит слова «Нет ничего похожего на Всевышнего Аллаха». То есть, ничто не похоже на Всевышнего Аллаха, поэтому у него нет сотоварищей. Поэтому мы должны быть чисты от того, чтобы уподоблять созданное Создателю и Создателя созданным. Далее, о следующих слова имама Абу Джафара ат-Тахави. Ничто не похоже на Всевышнего Аллаха. Имамы относительно слова «мисли» подобно имеют 2 точки зрения. Одни говорят, что есть несколько видов схожести. Например, схожесть веса имеет свое название. Схожесть во внешних признаках имеет свое название. Если есть схожесть в объеме, то и у него есть свое название. Также, например, если есть какая-то схожесть в основе, то и у него есть свое название. И слово, которое включает в себя все эти значения, является мисли. То есть, когда мы говорим, что нет ничего похожего на Всевышнего, то тем самым мы опровергаем все возможные схожести. Другие ученые говорят, что слово «мисли» обозначает полное сходство. Если есть какая-то другая схожесть, неполная, то к нему используются слова «каф шабих». В арабском языке есть слова, которые употребляются для того, чтобы что-то сделать похожим на другое. Например, если ты скажешь своей жене «ты как луна», то слово «каф» здесь используется для того, чтобы сделать похожим, то есть здесь ты имеешь в виду схожесть с точки зрения красоты и так далее. То есть не во всех значениях, а слово «мисли» употребляется, когда есть полное сходство. Относительно этого правила есть ошибочное мнение наших братьев-саляфитов. Когда Всевышний Аллах в Священном Коране сказал «нет ничего похожего на Всевышнего Аллаха», здесь Аллах использует слово «мисли», то есть нет ничего в целом схожего. Но есть малое сходство, утверждают саляфиты. Например, шейх Усаймин, а также недавно я слышал еще одного ученого, не знаю его имени, который был той же точки зрения. Когда ему задали вопрос, он ответил, что у Всевышнего Аллаха есть руки и у человека, у Всевышнего есть лик и у человека, у Всевышнего есть ноги и у человека есть, у Всевышнего есть голени и у человека есть. То есть они утверждают, что нет схожести общей мисли, но есть какие-то малые схожества. Также они приводят в пример хадис «Аллах создал Адама по своему образу». Иншаллах, к этому вопросу мы подойдем ближе в будущем. Здесь вопрос в том, может ли этот аят обозначать, что Аллах не может быть схожим в целом, но имеет сходство в каких-то малых чертах. Конечно же, не может быть доказательством, потому что здесь ученые говорят, что здесь прямым переводом будет «нет ничего схожего на сходство Аллаха». Слово «лиль мубаляга» употребляется у арабов для того, чтобы преувеличить. Фразу «мислюка ля фааля хаза» арабы переводят прямым переводом «твое ходство не сделало бы этого», а мы переводим как «я не ожидал от тебя этого». Нет ничего похожего на Всевышнего Аллаха. Прямым значением аята здесь будет «нет ничего схожего на сходство Аллаха». То есть обозначает, что если у Аллаха нет ничего схожего с ним, то вообще нет ничего похожего на Аллаха. В арабском языке это называют «лиль мубаляга», который употребляется для того, чтобы преувеличить и установить это значение. Имам Абу Джафар ат-Тахави говорит, «Аллах один, и у него нет сотоварища, и ничто не похоже на него». То есть, здесь говорится, что нет сходства во всех смыслах. И слова наших братьев, которые утверждают, что Аллах не похож в целом на творение, но похож в малом, например, «У Аллаха есть такая же рука, пусть она и не состоит из мяса и крови, но она также является органом тела, который выполняет определенные действия, не соответствует акиде Ахлюсуна Вальджамаа». Дальше имам Абу Джафар ат-Тахави продолжает свои слова, говорит, «Ничто не может обессилить его». Прямым переводом слова «аль-иджаз» с арабского языка будет «оставлять позади». Арабы используют эти слова в значении. Также и у узбеков есть слово «оджиз», получившееся от арабского слова «айджаз». В какой-то ситуации узбеки говорят «я оджиз», что в переводе означает «я бессилен, беспомощен». В Священном Коране Всевышний Аллах говорит «но ничто не умолит силы Аллаха ни на небесах, ни на земле, ведь Он знающий, могущественный. Воистину, Аллах всезнающий и обладатель могущества». То есть, быть немощным в чем-то – признак того, что кому-то не хватает знания либо могущества. Всевышний Аллах говорит, что Он является обладателем знаний и могущества. В таком случае ничто не может сделать его беспомощным, ничто не может воспрепятствовать совершению чего-то Аллахом. Обязательно будет то, что пожелал Всевышний Аллах. Все эти слова относительно «Инна Илляха Тааля Вахид» — «Всевышний Аллах один», «Всевышний Аллах один» и «нет ничего похожего на него», «Всевышний Аллах один», потому что ничто не сможет сделать его беспомощным. Аллах — единственный Создатель, дарующий пропитание, оживляющий и умертвляющий. Все подвластно одному Аллаху. «Валя Илляха Гойру» — «И нет другого Илляха Божества, кроме Аллаха». То есть нет Бога, кроме Аллаха. Теперь относительно значения слова «Иллях». В общем, оно дает несколько значений, но здесь имам Акмалюддин Аль-Баберти, рахимахуллах, дает значение, что нет никого другого достойного поклонения, но мы должны добавлять к нему слово «каэт» — «истины». Почему стоит добавлять это слово? Потому что есть множество другого, чему поклоняются люди. Несмотря на то, что мы говорим, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, есть люди, которые поклоняются кому-то другому. Тогда какое мы должны добавить дополнение к этому? Нет никого достойного истинного поклонения, кроме Аллаха. Тогда все, чему поклоняются другие люди, будут ложными и недостойными поклонения. Об этом имам Аль-Баберти расскажет в шархе, написанном Тахави. Шейх Саид Фудаха Физахуллах высказывает другую точку зрения относительно этого вопроса. Вместо того, чтобы добавлять слово «кайт», «бильфигль», дать значение слову «илях», как пусть даже люди не поклоняются ему, Всевышний Аллах, единственный Создатель, дарующий пропитание, управляющий миром, было бы правильным. Потому что что-то, что Всевышний Аллах является «илях», происходит не от того, что мы поклоняемся ему. Поклоняются ли люди Аллаху или не поклоняются ему, Всевышний Аллах является «илях». Если бы Всевышний Аллах пожелал, он ничего бы не создал. Например, ученые говорят, что все, кроме Аллаха, является джайз. Возможно. Слово джайз обозначает вещи, которые могли быть созданы, а также могли быть не созданными. Эти вопросы намного глубже вопросов акиды. В общем, этот мир, небо и земля, ангелы, рай и ад — это все то, что могло не создаваться. Это все появилось по воле Всевышнего Аллаха. Если бы Всевышний Аллах не пожелал, то не стал бы создавать что-либо. И даже тогда Всевышний Аллах остается «Ля Илляха Илляллах». Шейх Саид Фуда говорит об этом, что Аллах является «Илля» не от того, что мы совершаем поклонение Ему. Поэтому, говоря «Ля Илляха Илляллах», мы должны понимать, Всевышний Аллах — единственный Создатель, дарующий пропитание, управляющий миром, даже если люди Ему не поклоняются. Аллах достойный истинного поклонения. Дальше имам Абу Джафар ат-Тахави рахимахуллах, продолжая свои слова, говорит: «Всевышний Аллах не имеет начала и не имеет конца». Слово «кадим» означает, что нет начала, а «даим» — всегда постоянный, то есть это означает, что нет конца. Имам Абу Джафар ат-Тахави говорит о том, что Всевышний Аллах является первым и последним. Под словом «первый» имеется в виду, что до него не было ничего, и он является безначальным. На вопрос, что появилось первым, ученые отвечают по-разному. Кто-то говорит, что арш — трон, кто-то калям — ручка. Что бы там ни было, их всех рассматривают с точки зрения времени. А то, что Всевышний Аллах является первым, не связано и не зависит от времени, потому что время является творением Всевышнего, то есть Всевышний Аллах есть изначальность. Те, кто изучали акиду, знают, что ваджиб сифатами Аллаха является аль-хадим, не имеющий начала. Имам Абу Джафар ат-Тахави говорит об этом. В целом, любой человек, изучающий акиду, знает о том, что слово «аль-хадим» обозначает «не иметь начала». Также оно дает такое же значение с точки зрения языка. Есть еще одно значение, которое означает «существующее раньше других». Например, в арабском языке слово «хадим» можно использовать, чтобы объяснить, что это появилось раньше другого. Это не единственное значение слова «хадим». Также слово «хадим» в арабском языке имеет значение не иметь никакого начала. Поэтому слово «хадим» является обозначающим, что у Аллаха нет начала. Также имам Абу Джафар ат-Тахави рахимахуллах добавляет слово «билля», не имеющий начала. Это слово является поддерживающим слова «хадим». Для чего я сейчас говорю об этом? Я вначале говорил, что в фразе «инна ляха та'аля вахидум ля шарика ля» основное значение будет у слова «вахид» — единственный, а «ля шарика ля» будет как поддерживающее слово, обозначающее, что нет сотоварища. Также, когда говорится «хадим», «безначальный», последующее слово «биля» является поддерживающим, продолжающим словом. Имамы использовали слово «хадим» в акиде в качестве сифата Аллаха. Когда имам Абу Джафар ат-Тахави писал свой труд, в живых были многие ученые Ахлюсуна Вальджамаа. Если бы эти слова являлись неправильными, то они бы не оставили это без отрицательных замечаний. Напротив, все имамы приняли его слова в качестве правильных. Имаму Аль-Байхаки рахимахуллах в своей книге «Аль-Асма ви Сифат», также в книге «Аль-Иршад» говорит: «Сказал имам Калими относительно слова «хадим». Слово «хадим» обозначает, что нет ничего созданного до него. Также это слово приходит в хадисе. Имам Аль-Байхаки говорит: «Словом, доказывающим существование Аллаха, того, что Он один, един, является слово «хадим». Также это слово приходит от пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. То есть основа этого слова есть в хадисе, и имамы Ахлюсуна Вальджамаа приняли его за правильное. Зачем я это говорю? Потому что в последнее время появилось много шархов толкований на книгу имама Абу Джафара ат-Тахави. Данные толкования идут в отрицательном ключе, искажаются слова автора. Утверждается, что слово «хадим» является бида'а, нововведением, его исповедуют калямы, и что нет никаких доказательств из сунны, из хадисов. Иншаллах, данный вопрос мы разберем более глубоко на следующих занятиях, ознакомившись со словами шейха Ибн Абаза. Пусть Всевышний примет наши благие деяния и дуа, и дарует нам полезные знания. Аминь.